новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Соединенные Штаты обеспокоены состоянием безопасности в Украине. Прокуратура Автономной Республики Крым обратится в НАСА. Алуштинские пляжи затопила канализация. Сейчас подробнее. Одна из главных целей Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Такое заявление 22 августа сделал специальный представитель США по делам в Украине Курт Волкер, передает «Голос Америки». Он обратил внимание, что на европейском континенте, цитирую, «ныне бурлит горячая война, и об этом нельзя забывать». Чтобы остановить это, Курт Волкер призвал прежде всего достичь режима прекращения огня.
Горячая война бушует сегодня на европейском континенте. Меньше, чем за полтора часа самолетом от места, где мы сейчас собрались. Мы не можем об этом забывать. Цель Соединенных Штатов – восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет, а также помочь установить безопасность для всех граждан Украины, независимо от их национальности, этнической принадлежности или религии. Первым шагом к этому было бы длительное и устойчивое перемирие. Мы поддерживаем такую цель. Это шаг в правильном направлении.
Спецпредставитель США Курт Волкер проводит трехдневный тур, в рамках которого он в понедельник в белорусском Минске провел встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во вторник Волкер посетил литовский Вильнюс, а сегодня американский дипломат приедет в Киев. Здесь он присоединится к министру обороны США Джеймсу Маттису на встречах с представителями власти Украины для обсуждения стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны. Прокуратура Автономной Республики Крым обратится в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки из-за строительства России Керченского моста. Об этом сообщил начальник управления ответственного ведомства полуострова Александр Даракчи. По его словам, украинские правоохранители уже расследуют дело о нарушении России экологической безопасности в Азовском и Черном морях. Даракчи добавил, что выводы экспертизы ожидаются в начале октября. К тому же прокуратура ожидает заключения и от экспертов НАСА.
Сегодня на материковой Украине нами получены соответствующие аэроснимки, которые направлены на экспертизу, назначена инженерно-экологическая экспертиза. Здесь я хотел бы уточнить, что это комплексная экспертиза, в которой будут принимать участие специалисты в разных областях.
Прокуратура АРК начала расследовать нарушение экологической безопасности при строительстве Керченского моста в мае этого года. По информации специалистов, возведение может привести к существенному изменению химического состава воды и гибели многих живых организмов, ухудшит транспортные условия пролива, также возникнет риск при прохождении транспорта между опорами. По информации Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины, ориентировочный ущерб, нанесенный окружающей среди Черного и Азовского морей, при необходимости укрепления морских берегов составит не менее 10 миллиардов гривен. Городские пляжи аннексированной Алушты 21 августа затопило нечистотами в связи с поломкой очистных сооружений. Об этом сообщают крымские СМИ. В подконтрольной Кремлю администрации города рассказали, что в течение двух дней в Алуште действовала чрезвычайная ситуация из-за проблем с канализацией. Цитата. «Очистные сломались из-за шторма, они были затоплены. Действительно, сложилась тяжелая ситуация. На время ремонта очистных мы ограничили в городе подачу воды», сообщил российский замглавы администрации Алушты Алексей Баирчук. При этом руководство города уверяет, что проблема уже решена. На Керченской паромной переправе российские силовики возобновят досмотр машин. Соответствующую информацию 22 августа разместили на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Это связано со вспышкой африканской чумы свиней в соседней России. На сегодняшний день там найдено 52 очага, все они находятся на карантине. Новый режим на переправе заработает с 1 октября. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 24 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалий». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалий». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о перестановках на дипломатическом фронте в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, а также о встрече спецпредставителя США Курта Уолкера с помощником российского президента Владиславом Сурком. О том, как все это происходило, о том, чего ждать от этих встреч, мы будем говорить с нашими гостями в ближайшие 25 минут.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц, на сайте «Крым Реалии».
Мы в студии радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, университета Хельсинки. Владимир Яковлевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы сегодня будем говорить сразу о двух вещах, которые на самом деле, по нашему представлению, довольно тесно связаны друг с другом, а именно перестановках на дипломатическом фронте между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Начнем, пожалуй, с вопроса о новом после России в Америке. Как предполагают источники BBC, это классический советский дипломат громыковской школы, который будет жестко давать ответ «нет», отдавать отпор всякого рода антироссийским, если можно так сказать, выпадам со стороны Белого дома. По вашему мнению, почему назначение такого человека происходит вот в момент, когда отношения Соединенных Штатов с Российской Федерацией и так не на высоте? Может быть, следовало бы назначить кого-нибудь помягче и дипломатичнее? Или это какой-то сознательный такой шаг на обострение дальше некуда?
Ну, на самом деле, не стоит преувеличивать роль посла. Кто бы ни был послом, конечно, этот человек выполняет указания, которые дает Министерство иностранных дел, дает политическое руководство страны. И, конечно, от посла кое-что зависит, но понятно, что общая линия российско-американских отношений задается не на уровне посла. И в этом плане нынешняя ситуация такая, что, в общем, именно жесткие высказывания, жесткая риторика скорее может оказаться востребованным, чем какие-то гибкие ходы, попытки найти какие-то компромиссы и так далее. И в этом смысле я думаю, что как раз назначение Антонова вполне вписывается в эту логику. Насколько я знаю, она готовилась давно, еще до американских президентских выборов. И, конечно, с точки зрения российского руководства, вот такой человек как раз очень отвечает нынешнему состоянию российско-американских отношений.
То есть, если я вас правильно понял, вы полагаете, что это скорее такое внутреннее назначение больше для российских элит, нежели с прицелом на отношения с Америкой?
Во многом да, то есть Америке показывают там фигу, но, строго говоря, фигу показывают непосредственно из Москвы, а человек, который будет занимать пост посла, привозит эту фигу в Вашингтон.
Понятно. И такой еще вопрос относительно господина Антонова. Насколько мы знаем, он находится в санкционных списках Канады и Европейского Союза, но не Соединенных Штатов. Это какой-то такой недосмотр или США специально оставили лазейку, зная о том, что он, возможно, будет назначен послом?
Нет, санкционные списки готовились задолго до назначения Антонова послом. Я думаю, что скорее, если Антонов не был включен в эти списки сознательно, а не по недосмотру. Речь шла о том, чем Антонов занимался в прошлом. Это переговоры о контроле над вооружениями. Этот вопрос как раз важен для и российского, и американского руководства. И человек, который курировал эти вопросы сперва в МИДе, потом Минобороны, в общем, мог быть полезен для продолжения контактов. Я думаю, что, скорее всего, с этим связано то, что Антонов не был включен в американские санкционные списки, а вовсе не с тем, что его там потом, через два года, после того, как эти списки были сформированы, назначат послом.
Спасибо. И последний к вам вопрос уже на другую тему. Мы говорим в том числе о встрече Курта Уолкера с Владиславом Сурковым. Уолкер был немногословен на самом деле в Вильнюсе, и сегодня он приедет в Киев и ожидается, что он, может быть, скажет что-нибудь больше и глубже, но даже на его фоне Владислав Сурков просто образец молчания. Вот по вашему мнению, то, что никаких заявлений не было сделано громких, означает, что встреча состоялась непродуктивно или наоборот, было принято какое-то настолько сенсационное решение, что его нельзя просто озвучить?
Я думаю, что пока о каких-то результатах говорить преждевременно, и я не очень ожидаю каких-то прорывов. Позиции по вопросам, которые обсуждают Сурков и Уолкер, они настолько сильно расходятся, что более реалистично можно было бы ожидать просто поддержания нынешнего статус-кво и сохранения, по крайней мере, нынешнего режима прекращения огня. Это уже было бы достижением. Понятно, что, опять же, это не Сурков и Уолкер, да, решают эти вопросы, они являются представителями политического руководства своих стран, ну и на фоне общего состояния российско-американских отношений, опять-таки, очень трудно ожидать каких-то выдающихся прорывов, поэтому, да, оба представителя и молчат или отделываются односложными фразами.
Ну, видите, насколько нам известно по заявлению из Вильнюса, все-таки, Уолкер говорит о том, что пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Это трудно назвать все-таки каким-то таким, я не знаю, это трудно назвать достижением статуса кво, ведь Российская Федерация так и не признает аннексию Крыма.
Опять-таки, трудно ожидать, да, что аннексия Крыма будет как-то одобрена, да, американским руководством. Ни один американский президент этого не сделает. Понятно, что это такая стартовая точка, да, с которой будет любой американский представитель выступать, но тоже так же, как и любой российский представитель будет говорить, что Крым наш. Но помимо этих непримиримых позиций, между ними есть масса других вопросов, которые должны будут обсуждаться, и ситуация на Донбассе, прежде всего, это, собственно, и служит мандатом.
Владимир Яковлевич, одну секундочку, я должен попрощаться со слушателями украинского радио, которые дальше будут слушать на средних волнах церемонию поднятия флага Украины в честь Дня Государственного Флага. К нашим слушателям и к нашему гостю в интернете, в Фейсбуке, Ютубе, на сайте Крым Реали. Мы вернемся буквально через несколько секунд.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии. Владимир Яковлевич, прошу вас, закончите вашу мысль.
Да, помимо вопроса о статусе Крыма, по которому понятно, что российские и американские представители не найдут соглашения, есть масса других вопросов, касающихся ситуации на Донбассе, выполнения или невыполнения Минских соглашений. И эти вопросы и, видимо, составят повестку дня переговоров Волкера и Суркова. И в этой ситуации, я думаю, что наиболее реалистичным итогом может стать сохранение или продление нынешнего статус-кво с тем, чтобы, по крайней мере, не было возобновления боевых действий в широком объеме. И в этом плане, наверное, на какие-то минималистские договоренности можно рассчитывать, но прорыва по принципиальным направлениям, конечно, ожидать я бы не стал.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, университета Хельсинки. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Солодкий, первый заместитель главы Института мировой политики. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут обсуждаем вопрос, связанный с переговорами между Куртом Волкером, который сменил Викторию Нуланд на должности спецпредставителя Госдепа США по делам Украины, и Владиславом Сурковым, которого в том числе называют одним из архитекторов аннексии Крымского полуострова в 2014 году. И вот, по вашему мнению, даже с учетом того, что оба были крайне немногословны, эта встреча носила церемониальный характер, или спецпредставитель действительно заинтересован в том, чтобы нащупать какие-то точки соприкосновения с таким достаточно одиозным политическим деятелем, как Сурков?
Я не думаю, что там могла речь идти о каком-то нащупывании точек соприкосновения, поскольку позиции и Суркова, и Волкера в принципе достаточно известны. И более чем уверен, что и Волкер знал о том, что будет говорить Сурков, и о его биографии, как вы выразились, одиозной биографии. Поэтому, с одной стороны, это действительно было некое знакомство, поскольку раньше переговоры между этими двумя персонами не было, и им нужно было, возможно, церемониально выслушать друг друга точку зрения, но я не думаю, что действительно на этих переговорах решалось что-либо принципиальное для решения конфликта между Украиной и Россией.
Ну, когда мы говорим о конфликте между Украиной и Россией, мы подразумеваем наличие как минимум двух контрапунктов, а именно Крым и Донбасс. И вот если попробовать разделить эти два вопроса, по Крыму на самом деле ни один, ни другой ничего не сказали сразу после окончания переговоров. Только Курт Волкер в Вильнюсе отделался фразой, что до тех пор, пока аннексия Крыма не будет закончена, пока она будет продолжаться, санкции с Россией не будут сняты, в то время как Владислав Сурков вообще ничего не говорил о Крыме. Может ли это означать, что крымская тема вообще не поднималась? Или по ней настолько разные точки зрения, что нет смысла никакого ее обсуждать?
Ну, опять же, могли не поднимать, не говорить на эту тему, поскольку позиция США абсолютно понятна, и вряд ли у Волкера был мандат на обнародование любой другой точки зрения, чем она есть сегодня официально у Вашингтона. Она абсолютно позиция понятна. Поддержка полного возобновления территориальной целостности где-то Украины, в том числе включая Крым. Поэтому, скорее всего, наверное, стороны были сосредоточены на более горячих вопросах, которые касались в первую очередь прекращения огня на Донбассе. И в этом контексте, конечно, Волкеру, наверное, хотелось выслушать предложение Суркова, как в России видит эту ситуацию. А Суркову, скорее всего, хотелось услышать, на какие меры в дальнейшем США готовы пойти, если ситуация не будет меняться.
Ну вот Владислав Сурков заявил, что, цитирую, ситуация на Донбассе не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, способствующие урегулированию. Конец цитаты, тем более он снова говорил о юго-востоке Украины. Свидетельствует ли такая риторика о том, что изменения произойдут? Ждет ли нас очередной Минский договор или это только дипломатия?
Вряд ли ждет нас какой-либо другой документ, потому что все стороны признают, что Минское соглашение как база абсолютно подходит всем. Другое дело, что стороны Украина, Россия и при участии Германии, Франции уже давно ведут переговоры о том, чтобы составить некую дорожную карту, которая будет специфицировать, уточнять шаги по разрешению конфликта. У России есть свое видение, у Украины есть свое видение. Об этом переговоры идут уже годы, как бы, чье видение будет доминировать в плане урегулирования. Но, как мы видим, до сих пор в этом контексте точек соприкосновения не было найдено. Опять же, когда Сурков высказывался о неких новых идеях, но скорее каких-то речь шла нюансах, деталях несущественных, которые касались подготовки этой дорожной карты. Напомню вашим слушателям, что позиция Украины заключается в следующем. Если говорить о главной идее по дорожной карте, вначале надо решить вопросы, касающиеся безопасности, прекращения огня, а потом можно приступать к политическому регулированию. В России же ведут разговоры, делают акцент на том, либо вести процесс параллельно и безопасности политического диалога, либо же эту пирамиду, так сказать, перевернуть и вначале вести диалог политический, а потом переходить к вопросам безопасности. Здесь пока что вряд ли стороны шли взаимопонимание, но о чем можно утверждать однозначно, США поддерживают, склонны поддерживать позицию Украины. И в этом плане предыдущий ваш гость говорил о неком статус-кво. Я все же думаю, что статус-кво нет в плане как раз отношения США к конфликту Украина-Россия. Если говорить об ожиданиях, в том числе Москвы, как мы помним, с приходом Трампа в Москве ожидали, рассчитывали на скорую договоренность, на достижение взаимопонимания с Вашингтоном. Сегодня можем говорить однозначно, как минимум скорого взаимопонимания достичь не удалось. Более того, Москва пребывает в большем напряжении, чем это было во времена президентства Обамы, поскольку абсолютно не понимают, чего можно ожидать от нынешней администрации США. Более того, боятся, что эта позиция будет ужесточаться. Больше всего сейчас в Москве переживают за возможное предоставление оборонительного вооружения для Украины.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Солодкий, первый заместитель главы Института мировой политики. Это Крым Реалии. Если вы что-то упустили, смотрите и слушайте нас на сайте, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров. Мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Максим Яли, эксперт по международным отношениям. Максим, доброе утро.
Доброе.
Мы тут обсуждаем несколько сразу тем, связанных с дипломатическими перестановками, если можно так сказать, между Россией и США. Новый посол, но встреча нового спецпредставителя Госдепа США по Украине с российским советником президента. И в связи с этим, ну давайте я вам задам вопрос, который я не могу не задать. По вашему мнению, возможно ли то, о чем там говорят многие россияне и, скажем так, некоторые ресурсы на неподконтрольных Украине территориях, о том, что рано или поздно такие встречи приведут к тому, что США обменяют, если можно так сказать, Крым на Донбасс, потому что вот последнее время там среди немецких политиков участились подобные заявления. Мало ли вдруг что. Вот по вашему мнению, возможен обмен Крыма на Донбасс при переговорах Волкера и Суркова? Или это следует исключить?
Нет, это исключено даже из тех заявлений, официальных, сделанных и Дональдом Трампом, и госсекретарем Рексом Тиллерсом. Ну, а главное, той политикой и двухпалатным консенсусом, я имею в виду американского конгресса, относительно украинского вопроса, путей разрешения этого конфликта. То есть, если действительно раньше, накануне вступления в должность Дональда Трампа, побаивались, что, возможно, там будет обмен Украины на Сирии, исходя из его предвыборных заявлений, то последние полгода уже тут четко продемонстрировалось, что в американской администрации, как и в Конгрессе, доминируют все-таки так называемые ястребы, сторонники жесткой позиции и политики относительно Российской Федерации, ну и, естественно, относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Поэтому сейчас уже точно можно говорить, что подобного обмена не произойдет. То, что разрешение конфликта на Донбассе является приоритетом, и пока вопрос возвращения Крыма, можно так сказать, относительно вынесен за скобки и не сильно педалируется и в европейских столицах, ну и американской администрации, это факт, потому что ну, это вполне логично. Вначале необходимо решить фазу горячего конфликта, я бы сказал, потому что, как и сказал спецпредставитель новой США Волкер во время своего визита, это горячая война, потому что не прекращаются гибели людей, огонь, ежедневно продолжаются обстрелы, это четкие сигналы и характеристики горячего конфликта. Поэтому понятно, что сейчас приоритетом является прекращение огня, а потом уже дальнейшая имплементация Минских соглашений. Но то, что Крым не будет обменен на Донбасс, было четко заявлено безальтернативно и тем же даже Дональдом Трампом, что Крым должен вернуться в Украину.
Да еще такой вопрос. После встречи в Минске и Волкер, и Сурков были крайне немногословны, и Виталий Портников, известный публицист, написал по этому поводу, цитирую, то, что мы наблюдаем, не политика, а имитация. Конец цитаты. И вот в связи с этим вопрос, вот действительно, может, это такое вот публицистическое преувеличение, или действительно это ритуальная встреча, которая не несет в себе никакого смысла и проводится только потому, что ее надобно провести?
Не знаю, я читал этот пост Виталия, не могу совсем с ним согласиться, достаточно, я бы сказал, более тут он имеет эмоциональную окраску, как дипломат по образованию, знаю прекрасно все эти процедуры, и любой переговорный процесс начинается с первой встречи, и никогда подобные сложные вопросы не решались сразу же по результатам первой встречи, тем более спецпредставителей. Ритуальность имеет место быть, потому что, да, новый человек, новая встреча, новый этап. И то, что они были оба немногословны, это также абсолютно логично и объясняется тем, что обычно на таких первых встречах выкладываются позиции сторон, кто как смотрит на данную позицию, на пути урегулирования, разрешения сложных вопросов, согласуется, и потом уже следующий, как бы сейчас эти стороны изложили свои позиции, и каждая из сторон, исходя из своих интересов и возможных путей нахождения компромисса, будет работать над разрешением урегулирование этих вопросов, прихода к консенсусу. Так что, в принципе, это было очевидно, что никаких громких заявлений не последует, но тут нужно на другое обратить внимание, на заявление тоже господина Волкера о том, что с его точки зрения, с чем я, в принципе, и согласен, есть очень небольшое окно возможностей по урегулированию этого конфликта. Это буквально несколько осенних месяцев.
На которые мы надеемся, что что-нибудь произойдет. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Ели, эксперт по международным отношениям. Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим сразу после выпуска новостей.
Новости в эфире «Радио Крым Реалий».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Украина и страны Балтии обеспокоены российскими военными учениями. Главы нормандской четверки выступили за прекращение огня к началу учебного года. В Крыму говорят об окончании восстановительных работ после схода селевого потока. А сейчас подробнее. Украина и страны-члены НАТО обеспокоены будущими российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017». Они пройдут на белорусской территории в середине сентября. По официальным данным, в маневрах задействуют около 13 тысяч военнослужащих, в том числе и 3 тысячи российских. Государства Балтии и Украина утверждают, что российских военных на учениях будет в десятки раз больше. Власти стран-соседей Беларуси опасаются, что Россия может использовать учения для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает 24-й канал.
Ми будемо реагувати адекватно на ті загрози, які ми є, які є, які несуть собою ті навчання. І Генеральний штаб передбачив ряд заходів, які були б адекватні на ті загрози.
В прошлом году разведка Украины сообщала, что в аннексированном Крыму насчитывается 24 тысячи российских военных, и группировка постоянно наращивается. Тогда же сообщалось, что Россия продолжает отрабатывать сценарии взятия под контроль и других областей Украины. Руководители Украины, Германии, Франции и России в ходе телефонного разговора в так называемом «нормандском формате» поддержали решение объявить новый режим прекращения огня по случаю начала учебного года. Об этом говорится в официальном заявлении по результатам разговора. Решение о прекращении огня должна принять в среду трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на оккупированной части украинского Донбасса. В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко добавили, что глава государства также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются Россией. В аннексированном Крыму рапортуют об окончании спасательных работ после схода селевого потока. По словам подконтрольного Кремлю заместителя главы администрации Судака Андрея Некрасова, в городе подходит к концу расчистка и восстановление поврежденных дорог. Некрасов заявил, что российские власти города сейчас принимают от пострадавших от стихии жителей Судака заявления о поврежденном имуществе. Местное руководство обещает компенсировать людям его стоимость. Конкретные сроки выплаты компенсации Некрасов не называл.
На сегодняшний день уже заканчиваются восстановительные работы, самые такие первые необходимости, именно расчистка дорог, расчистка ливневок. Ну, время от времени, конечно, появляется ситуация на локальных участках в части того, что забита канализация фекальная, ну, за счет того, что ливневые воды в нее попали. Наша служба работает, поэтому это все устраняется.
В минувшие выходные в Судаке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за схода селевого потока. За 3 часа в Судакском районе выпала двухмесячная норма осадков. А на трассе Симферополь-Судак мощный поток сложил в гармошку десятки автомобилей. Из-за непогоды 11 тысяч жителей полуострова остались без света. В больнице имени Семашко в аннексированном Симферополе врачи получают завышенные зарплаты. Об этом заявляет в подконтрольном Кремлю Министерстве здравоохранения Крыма по результатам проверки медучреждения. Сообщается, что комиссия выявила факты некорректного распределения стимулирующих выплат сотрудникам больницы. Так, целевые показатели по средней зарплате в отношении врачей больницы выполнены на 105%, среднего медперсонала на 130%, а по младшему медперсоналу не достигнуты. Местные местные власти обещают исправить ситуацию и доплатить работникам больницы. Бюджетники Крыма неоднократно бастовали из-за низких зарплат. В прошлом году врачи скорой помощи Симферополя пригрозили российскому руководству Крыма массовыми забастовками. В ответ в Минздраве Крыма в мизерной зарплате обвинили самих врачей, которые, цитирую, «не перерабатывают». Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 24 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Валерия Максимова.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофона все еще Сергей Громенко. 8.35 и 18.30 в будние дни мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете онлайн на сайте «Крым Реалий» и на нашем канале на YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жителей материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о том, как российская власть смотрит на будущее молодежи не только на континентальной России, но и в аннексированном Крыму. Об этом мы будем говорить с нашими коллегами, но сначала короткий репортаж.
Репортаж.
Молодежный образовательный форум «Таврида» открыли в 2014 году. Годом ранее в России отказались от проведения другого молодежного форума «Селигер», который также считался образовательным и поддерживался российскими властями. Журналист российской службы BBC Павел Аксенов считает, что «Таврида» — это фестиваль пропаганда.
Одно из главных его направлений — это пропаганда воспитания патриотизма в молодежи. Здесь это хорошо заметно. Многие занятия посвящены российской культуре. По всему лагерю расклеены листовки с портретами известных россиян и их высказываниями о России. Этот лагерь – часть государственной молодежной политики. Одним из главных направлений которой является пропаганда патриотизма. И то, что Владимир Путин посетил его, является самым лучшим тому подтверждением.
Инициатива создания «Тавриды» принадлежит Общероссийскому народному фронту. В 2014-м эту идею озвучили Путину. И встреча была организована в формате палаточного лагеря. Имела историко-патриотическую направленность. В общей сложности в ней приняли участие более 1700 человек. Уже в 2015 году «Таврида» получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. С тех пор он в соответствии с поручением президента России ежегодно проводится в Крыму на Байкальской косе. В этом году для участия в мероприятии было подано более 13 тысяч заявок. Ожидается, что грантовую поддержку по его итогам получат 100 лучших инициатив. Путин стал одним из гостей форума в этом году. Опоздал на 7,5 часов. Извиняться за опоздание он не стал.
«Приезжайте к Синему морю и почаще. Уверен, что здесь вам не только нравится, здесь очень полезно, здесь идет еще и обмен полезной информацией, нужной для вас, нужные знакомства. И не только это, здесь еще и ваши старшие товарищи производят еще отбор, как я уже говорил в предыдущем собрании, там и лучших выбирают лучших».
Старшие товарищи – это режиссер Никита Михалков, композитор Игорь Крутой, актер Михаил Пореченков. Их встречи с молодежью проходят в Крыму не первый год. А вот студенты из так называемых Луганской и Донецкой народных республик и Приднестровья посланий Владимира Путина не услышали. Их на форум не пустили. Денис Зепсон, Крым Реали.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Елена Омельченко, директор Центра молодежных исследований Национального исследовательского института Высшая школа экономики. Елена Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Итак, Елена, в апреле сего года в комментарии РБК вы предположили, что российская власть должна будет определиться с повесткой дня относительно молодежной политики цитирую вас же, важно, какое мнение возобладает, паническое или адекватное. Если будет преобладать паническое, то власть будет осуществлять мобилизацию через патриотическое воспитание. Если же победят сторонники более адекватной молодежной политики, то власть сосредоточится на фестивалях субкультур, разработке квестов с патриотическим уклоном. Но подростки, выросшие в соцсетях, привыкли получать ответ на свои запросы, и сейчас им нужен ответ на то, почему вокруг вранье и несправедливость. Конец цитаты. С апреля до августа прошло некоторое, в общем-то, время, и вот теперь можете ли вы сказать, что, по вашему мнению, состоялось вот принятие этого принципиального решения, и какая-то повестка дня возобладала, и российская власть имеет четкое представление, что делать с протестной молодежью там после Навального и в преддверии нового учебного года.
Ну, я полагаю, что окончательного понимания все-таки не произошло, и, скорее всего, мероприятия, подобные вот проведению широкомасштабных форумов, там, «Территория смыслов», или в данном случае «Таврида», это, в общем, скорее по инерции продолжение политики, которая уже была. То есть чего-то нового в данном случае не происходит. Хотя мы видим, что несколько встреч было и каких-то знаков подано вот, творческой, прежде всего, молодежи. Там, например, блогерам встреча была, да. Сейчас это встреча с творческой, художественной молодежью в Тавриде. И таким образом какие-то знаки подаются, внимание к этой стороне молодежной как бы активности. Потому что, конечно, художественные, культурные, субкультурные лидеры там самого разного рода авторитеты молодежных компаний, я имею в виду образованную молодежь, молодежь, вовлеченная в глобальные тренды, понимающие, что происходит в мире, в общем, информированные, начитанные и так далее. Конечно, эта молодежь имеет, ну, вернее, лидеры, да, эти люди, большое влияние в своих компаниях, в своих средах, в своих тусовках, поэтому, я думаю, внимание к ним не случайно. Но, тем не менее, я пока не вижу примет какой-то осознанной, целенаправленной политики
вот тут,
или ее изменений.
Вот тут Владимир Путин высказался в том духе, что надеется, что в ходе предстоящих выборов молодые политики возглавят ряд регионов. Он обратил внимание, что за короткое время очень много молодых людей стало руководителями и уже зарекомендовали себя и добились результата. Давайте его послушаем.
Я согласен с вами в том, что нужно продвигать молодых людей. Сейчас многие возглавляют, я надеюсь, вот сейчас выборы пройдут, за них люди проголосуют, я, во всяком случае, я надеюсь на это, и возглавят регионы. Также нужно продвигать молодых людей и в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства.
Вот Владимир Владимирович высказался в том духе, что надо бы продвигать молодежь, особенно на руководящие должности в регионах. Вот может ли это свидетельствовать о том, что взят курс на вовлечение молодежи в нынешнюю вертикаль власти для того, чтобы там размыть ее протестный потенциал? Или это только слова, за которыми никаких дел не последует?
Я думаю, что, наверное, все-таки это слова, потому что политика такого уровня, как глава регионов или как бы этот топ-политический истеблишмент, да, это вряд ли будет меняться вот только под действием каких-то призывов, лозунгов. Я думаю, что сейчас активная работа идет у президентской команды по формированию какой-то идеи будущего, и поскольку исследования и аналитика показывают, что одна из проблем молодежи, что они не видят своего будущего, не видят перспективы, не видят как бы дальше определенную, не планируют дальше 3 лет, например, там непонятно просто ни с рынком труда, ни с политической ситуацией. Поэтому вот определенные какие-то такие образы будущего, будь то карьера политическая, будь то обещание, что мы будем стремиться, значит, чтобы власть, ну, политическая элита молодела. Вот, ну, на мой взгляд, это было бы прекрасно и хорошо, если бы действительно выдвигались молодые кандидаты. Но это же не по мановению вот так вот, как бы вот желание, да, даже если это президент, это делается по-другому. Но, тем не менее, образ и возможность карьерной лестницы какого-то будущего молодой России, которая сменит вот этот вот существующий политический, в общем, уже достаточно возрастной состав, это, я думаю, ну, такой важный момент в предвыборной кампании.
И вот последний как раз вопрос, как раз связанный с этим. В марте 2018 года состоятся очередные президентские выборы. Можете ли вы предположить какую-либо мобилизацию молодежи для достижения там, какого-нибудь выдающегося результата? И если такая мобилизация будет, то она будет патриотическая или какими-то другими средствами производиться?
Мобилизации в смысле на выборы?
Именно на выборы. Я понимаю, что на пост президента никого из молодых сегодня не предложат, но именно хотя бы, чтобы они пришли и проголосовали.
Ну, я думаю, что, конечно, какие-то ощутимые, видимые стратегии и определенные проекты этому будут посвящены. Но мы знаем, что проект наши последователи, в общем, уже не вызывают такого восторга, интереса, как это было в середине, например, 2000-х или в начале 2000-х. Я думаю, что ставка будет делаться именно на культурную молодежную элиту, вот на лидеров в этой сфере, в сфере значит, интернет-пространства, в сфере цифровых технологий, в сфере культуры, связанные, значит, с креативными пространствами больших городов и так далее. То есть вот эта вот активная, очень интересующаяся и яркая часть молодежи, вот, я думаю, привлечет особое внимание. Как эта мобилизация будет проходить, ну, сказать сложно. Честно говоря, уже по каким-то реакциям мы видим, что не все однозначно воспринимают вот эти попытки заигрывания, использования значит, языка блогерского, технологий и практик, потому что, ну, какие-то вещи делаются все равно топорно. Очевидно, что это не очень компетентно и в пропагандистских целях. Однако, тем не менее, я думаю, что, может быть, какие-то мобилизационные техники помогут какой-то молодежи, в общем, творчески организоваться, сделать что-то интересное. Но пока в сфере культуры, тем не менее, мы видим сложные процессы, связанные с ситуацией вокруг Матильды и другие вещи. Очень сложно себе представить какие-то действительно новые, открытые, интересные шаги со стороны власти. Но эти попытки будут, конечно, очевидны.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Елена Омельченко, директор Центра молодежных исследований Национального исследовательского института Высшей школы экономики. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгения Горюнова, доцент Таврического национального университета имени Владимира Вернадского. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тут мы говорим о том, что Владимир Путин посетил молодежный лагерь Таврида и сделал несколько, на наш взгляд, довольно важных заявлений относительно будущего молодежной политики и в Российской Федерации, и в аннексированном Крыму в том числе. Одна из них касалась того, что молодежь надо больше привлекать к государственной службе и продвигать на должность руководителя регионов. Правда, наша российская собеседница Елена Мельченко думает, что это скорее слова, чем реальность. А вот другое его заявление, которое гораздо больше на самом деле касается не только там Крыма, но и Украины, хотим мы того, или не хотим, он поддержал идею, предложенную одним из участников, расширения взаимодействия русскоговорящей молодежи из других стран. Давайте его послушаем.
Я, конечно, это поддерживаю, потому что республики бывшего Советского Союза, сегодня независимые государства, нас с этими государствами, с этими народами очень многое объединяет. Сотни лет мы были в составе единого государства. Некоторые республики, они никогда и не были самостоятельными государствами. Вообще никогда. И не было даже государственных институтов там никогда. Это при советской власти все было создано.
Вот тут трудно говорить однозначно, кого он имел в виду. Будем надеяться, что все-таки речь идет не об Украине. Но если говорить об Украине, то вот совершенно неоднозначный посыл расширения русского мира под видом русского языка, взаимодействия русских культур и тому подобное. И вот совершенно недавно в Украине имел место такой скандал, связанный с тем, что Россотрудничество вывезло, организовало поездку 70 детей в культурные центры Российской Федерации. Вот все вот это вот вместе. Это какой-то такой особенный хитрый кремлевский план, направленный на завоевание умов и сердец украинской и крымской молодежи со стороны там власти Российской Федерации. Или это какие-то такие хаотические шаги, какие-то такие остаточные явления после эпохи мира, дружбы и жвачки до 2013 года?
Что это продолжение российской политики продвижения русского мира. То есть это не хаотичные шаги, это однозначно дальнейшая экспансия, которая будет продолжаться уже в культурной плоскости. И не случайно на вот этом форуме Таврида Путин выступал и говорил большей частью как раз о культуре, о том, что нужно поддерживать, развивать, ну и так далее и тому подобное. То есть это будет идти и дальше, поскольку ДНР, ЛНР все-таки не состоялись, и, безусловно, что через некоторое время произойдет процесс их сдачи, то необходимо закрепиться, необходимо вот такие реперные точки создать в виде культурных каких-то аспектов для того, чтобы через эти вещи тоже воздействовать на Украину. Ну, а будучи в Херсонесе, ведь Путин, на Херсонесе, точнее, Путин однозначно сказал, что Херсонес это не просто там купель, да, это не только сакральное место, но это еще и основа российской государственности. То есть, фактически, аннексия истории, она им была начата уже давно, и она продолжает и каждым годом она все более усиливается. Поэтому, безусловно, что культурная аннексия, она тоже будет продолжаться.
Если мы будем говорить о там, состоянии нынешней российской молодежи, то все российские эксперты говорят, что власть пребывает в растерянности, в дезорганизации, если можно так сказать, потому что после выступлений Алексея Навального, которого поддержали беспрецедентное число молодежи, в том числе несовершеннолетних школьников, и теперь власть в России не может точно определиться. Она собирается мобилизовать молодежь через такую вот повестку патриотическую, или даже там, скажем, ура патриотическую, или через повестку скорее такую псевдолиберальную, в которой включает в себя заигрывание с блогерами, в том числе, ну, на моей памяти впервые видеоблогер выступал с трибуны Государственной Думы Российской Федерации. Вот по вашему мнению, поскольку это в том числе касается и той молодежи, которая осталась в Крыму, российская власть собирается вот в преддверии нового учебного года пойти по ура-патриотическому или псевдолиберальному пути?
Знаете, я думаю, что это будет некий симбиоз. Будут, безусловно, и черты такого псевдопатриотизма работать, безусловно, потому что я не могу назвать это истинным патриотизмом, да, те, кто думают о России, они должны были проводить совершенно иную политику, нежели ту, чем проводит Путин и его команда, скажем так. И, безусловно, что это будут вот такие же и псевдолиберальные тенденции, они будут объединяться, в какой-то момент будут побеждать патриотические, в какой-то момент либеральные, ну, опять-таки, да, в кавычках, скажем так. Но в целом единой линии в России быть не может, потому что действительно в настоящий момент в России нет смысла. И не случайно вот новый ректор КФУ, он заявил о том, что мы будем проводить в сентябре какой-то форум или опять-таки конференцию по поискам смысла со студентами. То есть в действительности Россия пытается найти смыслы для себя, смыслы для молодежи прежде всего, но трудно искать то, что найти в общем-то в нынешней России невозможно в том состоянии, в котором она находится. Поэтому это сейчас очень сложная проблема и для власти, и для образовательной сферы, потому что что сейчас будут определенные посылы сверху вниз в университеты для того, чтобы воспитывать молодежь в определенном духе, но каков этот дух, пока не знает никто. Вот в чем главная проблема для России, я думаю, сегодня.
Ну вот как бы в 2018 году, в марте, состоятся очередные выборы президента Российской Федерации Владимира Путина, и есть основания полагать, что к этому моменту будут мобилизованы не только традиционные бюджетники и силовики или ура-патриоты, которые и так приходят, но в том числе и молодежь, иначе не удастся достичь 70% явки. Если бы вы руководили, скажем так, тем отделом, который отвечает за мобилизацию молодежи на избирательные участки, что бы вы сделали для того, чтобы как можно больше молодежи пришло и проголосовало?
Ой, какой трудный вопрос.
А за легких не держим.
Да, в России руководить отделом пиар-команда, это достаточно сложный момент. Ну, я не знаю, что бы я сделала. Я могу ответить, что будут делать они. То есть они будут идти по традиционному пути, по пути мобилизации с помощью все-таки все тех же, знаете, еще советских методов. То есть не пришел, не зачет и так далее и тому подобное, если мы говорим о системе высшего образования, да, традиционная. Возможно, что будут использованы какие-то вот тоже там подходы, связанные с привлечением людей из культурного пространства, тех же блогеров и так далее, которые будут привлекать молодежь, да, ну вот ту молодежь, которую нельзя заставить силой, то есть их будут вот таким пряником, скажем так, привлекать на эти выборы, для того, чтобы провести их надлежащим образом. Но в целом, все-таки, мне кажется, что Россия пока еще не готова на более либеральный путь, поэтому все-таки силовой вариант, ну, силовой, вы понимаете, да, такой позиция принудительная, то есть позиция принуждения, она все-таки будет преобладать. Я думаю, что эти выборы, они будут выборами по принуждению.
И если мы там перейдем от общероссийской к, скажем так, к российско-украинской повестке, есть ли, по вашему мнению, какая-либо опасность того, что вот некоторые шаги, которые уже предприняты, например, тем же там Россотрудничеством, или вот этой вот идеей о расширении именно молодежного русскоговорящего пространства, о влиянии там того же лагеря Тавриды, что оно действительно будет опасно для украинской молодежи, особенно на юге и на востоке, или опасность несколько преувеличенной украинское государство сумеет защитить свое молодежное пространство?
Вы знаете, в принципе, конечно, после Майдана ситуация, особенно в сфере в молодежной сфере, она радикальным образом изменилась, и молодежь сегодня это наш авангард, который авангард именно проукраинской позиции, скажем так. Но здесь тоже нужно быть очень осторожным оптимистом, потому что я помню Крым, помню, когда приезжали в университет товарищи из российских различных фондов, там Горчакова в том числе, и рассказывали тоже вот о российско-украинском сотрудничестве, культурных связях, научных связях в том числе. Продвигали свои месседжи о том, что, в общем-то, Украины никогда не существовало, он так осторожненько. И очень многие молодые украинские политологи, мои студенты, они возмущались по этому поводу, говорили, да как же так, да такого же быть не может. Но прошло несколько лет, и эти же мои молодые студенты, уже не студенты, допустим, они работают в Единой России, и совершенно их не смущает то, что, в общем-то, они поменяли не только страну, но и свои взгляды в данном случае. Поэтому, если есть какие-то вот такие негативные моменты, да, если есть какая-то определенная приверженность, может быть, русскому миру, то здесь нужно быть очень осторожным и действительно должны работать очень хорошо соответствующие службы государственные для того, чтобы в зародыше все вот эти явления пресекать и не позволить российской культурно-исторической экспансии перерасти в реальную экспансию политическую и таким образом привести к непоправимым последствиям для украинского государства.
Ну вот слово «пресекать», если я правильно понимаю, намекает на некоторого рода такие силовые действия, которые находятся в компетенции СБУ, прокуратуры, может быть, милиции. А если, вернее, полиции, прошу прощения у слушателей. А вот если мы будем говорить о какой-то позитивной повестке, может ли украинская культурная там группа Минкульта, Минобраза сделать что-нибудь полезного для того, чтобы украинская молодежь меньше смотрела в сторону России, а больше в сторону Европы?
Вы знаете, я, честно говоря, не верю в силу Минобраза и Минкульта в данном случае, потому что вот мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о формировании такой культурной повестки дня, то, наверное, здесь больше работают совсем другие структуры, нежели государственные. программы и так далее. То есть здесь, наверное, нужно больше работать именно на уровне гражданского общества, на уровне, может быть, гражданских общественных организаций. Здесь как раз очень хорошо работает Океан Эльза в данном случае, популяризируя украинскую культуру, и многие другие украинские группы, которые именно работают с молодежью. И вот таким образом действительно патриотизм воспитывается гораздо лучше, нежели на уроках школьных, где учителя рассказывают, говорят стандартными фразами, штампами о том, как нужно любить свою родину, ну, и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я не думаю, что вот Минкульт или Минобраз смогут каким-то образом воспитать у нас настоящих патриотов Украины. Это должна делать семья и общество, прежде
всего. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Горюнова, политолог, доцент Таврического национального университета имени Владимира Вернадского. Это радио «Крым Реалии». Мы уходим на выпуск новостей. Ни в коем случае не переключайтесь. Через 5 минут снова услышимся.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Соединенные Штаты расширили санкции против Китая и России. В Луганской области заработала вышка для трансляции украинских теле- и радиоканалов на оккупированную территорию. В Крыму продолжают бороться с застройкой полуострова. Сейчас подробнее. Соединенные Штаты Америки добавили в списки экономических и индивидуальных санкций ряд компаний и физических лиц, в основном из Китая и России. В Министерстве финансов США их назвали причастными к оказанию помощи режиму Северной Кореи и ее ракетной и ядерной программам. В новом списке 5 китайских компаний и 1 российская, а также 4 граждан России и 1 гражданин Китая. Под санкциями оказались еще 4 компании из Сингапура и Намибии, а также руководитель одной из них. Как сообщили в Минфине США, люди, которые оказались под санкциями, помогали северокорейскому режиму экспортировать работников за границу, где они зарабатывают средства для режима. Санкции предусматривают, в частности, блокирование возможных имеющихся активов на территории США или запрет американским юридическим и физическим лицам вести дела с ними. Президент Украины Петр Порошенко 22 августа открыл в селе Бахмутовка Луганской области вышку для трансляции украинских теле- и радиоканалов. Частоты распространяются как на подконтрольные, так и на неподконтрольные правительству Украины территории региона. Станция обеспечит трансляцию 11 украинских телеканалов и 4 радиоканалов на временно оккупированные Россией части Донецкой и Луганской областей, сообщил президент. По его словам, открытие 134-метровой башни стало возможным в том числе благодаря тесному сотрудничеству с американскими партнерами.
Ми на цьому не зупиняємося. До того, щоб кожен український громадянин, який проживає на звільненій частині або на окупованій території, йому було гарантовано право на вільну інформацію. Була забезпечена свобода слова.
В начале августа член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский сообщил, что строители завершили монтаж башни в Бахмутовке. Он добавил, что это третья башня, которая была построена в течение 2 последних лет, после Краматорской и Чангарской. Украинское радиовещание на неподконтрольной Украине часть Донбасса продолжается уже со 2 апреля этого года, а в марте состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чангар, неподалеку от админ-границы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного полуострова. В аннексированном Крыму создают очередную комиссию, которая призвана бороться с застройкой полуострова. В новую структуру войдут представители российского госкомрегистра и силовики. Об этом сообщил подконтрольный Москве глава Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов. Новая комиссия будет проверять подозрительные для местных властей постройки крымчан.
Мы лишь даем оценку тем, кто самовольно занимает землю, использует ее не по целевому назначению. Но мы не уполномочены в Госком регистре давать оценку бездействию должностных лиц на местах, либо их, наоборот, деяниям, выразившимся в изменении видов и категории разрешенного землепользования. Мы отчетливо понимаем, в чем вред нецелевого использования земли.
Российское руководство Крыма неоднократно создавало комиссии по борьбе с застройкой полуострова. В итоге в Симферополе подконтрольные Москве власти полуострова намерены снести частные дома в одном из массивов города для застройки территории многоэтажками «Крымская роза». В Севастополе сложилась похожая ситуация. Там российские чиновники переводят несколько районов частного сектора в зону малоэтажной застройки. Это значит, что частные дома севастопольцев могут снести без их согласия. На Керченской паромной переправе российские силовики возобновят досмотр машин. Соответствующую информацию 22 августа разместили на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Это связано со вспышкой африканской чумы свиней в соседней России. Новый режим на переправе заработает с 1 октября. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 24 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громянко. 8.35 и 18.30 по будням мы на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн, на сайте «Крым Реалии» и на канале YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня 23 августа, Международный день памяти жертв сталинизма и нацизма. За 5 лет снизилось число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением. В то же время российская государственная политика ужесточает наказание за оправдание нацизма и отрицание его преступлений. О том, почему такое происходит в Российской Федерации, чем это угрожает национальной памяти крымчан на территории полуострова, мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Конечно, это ужасно. Я когда оттуда ушла и стала рассказывать поподробнее уже сейчас, это ж, Господи, сколько лет прошло. Вот так мне мама тогда сказала, забудь, иначе сойдешь с ума.
Крымчанка Зинаида Чернова попала в лагерь смерти совхоз «Красный» в 13 лет во время нацистской оккупации. По ее воспоминаниям, всех заключенных смертников в лагере ждал каторжный труд, независимо от возраста, пола и состояния здоровья. Часто люди использовались в качестве гужевого транспорта. Надзиратели поднимали узников в 5 часов утра. Из еды на целый день выдавали миску баланды и буханку хлеба на 6-8 человек.
Было нас человек, наверное, 20, наверное, в этом бараке, может быть, и больше, я не могу точно сказать. Определили нас на нары, рядом с нами женщина была, и вот она нас опекала. Она нас, я под одной рукой, Валя под другой рукой, и она нас грела. Ее арестовали, потому что муж у нее был подпольщик, конечно, ее забрали. Он ушел в лес, а она, значит, попала сюда.
На территории Крыма при нацистах существовало 116 мест принудительного содержания граждан. Два лагеря располагались на территории Симферополя. В Красном содержалось несколько тысяч человек. С весны 1942 по апрель 1944 он был крупнейшим концлагерем на полуострове, рассказала директор музея совхоз имени Дзержинского Марина Кобус.
Концлагерь совхоза Красный внесен в перечень таких концлагерей, как многие концлагеря.
концлагеря, находящиеся в то время в Европе, как Бухенвальд, Освенцим. Даже, я могу сказать, этот концлагерь совхоз «Красный» пострашнее Бухенвальда или Освенцима.
Крымский историк Владимир Поляков в своей книге «Партизанское движение в Крыму» публикует воспоминания местных жителей, в которых говорится, еще до Второй мировой войны рвы лагеря использовала НКВД как места массовых расстрелов. Концлагерь продолжал действовать и в послевоенные годы, как место расстрелов и принудительного труда, подчиненное Советскому Министерству госбезопасности, сказал другой крымский историк Александр Пилипенко. Туда свозили военнопленных и так называемых врагов народа. После аннексии подконтрольной Кремлю спикер Крыма Владимир Константинов инициировал проект создания так называемого мемориала на месте концлагеря «Красный» в селе Мирное под Симферополем. Он заявил, что строение должно стать местом поклонения. Первую часть комплекса торжественно открыли 8 мая 2015 года. В январе 2016 Константинов пообещал 1 миллион рублей на возведение второй очереди мемориала.
Подтверждаю внесение 1 миллиона рублей от меня лично, как от человека, от гражданина, на строительство второй очереди. За эти 6 месяцев я внесу эти деньги, 500 тысяч внесу на этой неделе, остальные до срока сдачи, то есть общая сумма будет 1 миллион.
Подконтрольный Кремлю власти Крыма умалчивает о до- и послевоенной истории совхоза «Красный». Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев выразил убеждение, что на этом памятнике необходимо изменить даты. В период сталинского режима там уничтожено гораздо больше людей, заявил Джемилев. По его мнению, в память о жертвах тоталитаризма и нацизма на мемориале должны быть либо символы всех вероисповеданий, либо ни одного. Снежана Старовицкая для «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Совхоз «Красный» представляет собой такой контрапункт всей постсоветской, российской, отчасти крымской проблемы с памятью о жертвах сталинизма и нацизма. Вот с нами на связи Гульнара Бекирова, крымский историк. Доброе утро, Гульнара.
Доброе утро.
Тут у нас такая ситуация, насколько, в том числе и лично мне помнится, еще до 2013 года в Крыму сложился очень такой своеобразный миф о том, как проходила Вторая мировая война в Крыму, согласно которому светлую и добрую сторону представлял Советский Союз, злую и темную, конечно же, нацистская Германия, а вот что касается местного населения, то оно как-то вот так вот поделилось по национальному признаку. Вот были хорошие и добрые партизаны, преимущественно славяне, и были нехорошие и злые коллаборационисты, в том числе крымские, или даже в основном крымские татары, причем как раз мы вот в нашем сюжете вспоминали совхоз «Красный», вменялось крымским татарам в вину то, что они, представители этого народа, служили в том числе и в охране лагеря. И вот, по вашему мнению, почему, с чем связано, во-первых, такое вот пристальное внимание к крымско-татарскому коллаборационизму и такое попустительское отношение к коллаборационизму со стороны представителей других национальностей?
Ну, здесь, ну, сегодня, во всяком случае, для нас, для историков, по-моему, это вопрос уже очевидный. Ну, я имею в виду, конечно, историков, которые занимаются историей, а не пропагандистским обеспечением властей, да, как это, в принципе, происходит, к сожалению, и сегодня, когда после так называемого реабилитационного указа непременно каждый год к 18 мая на РЕН-ТВ и прочих российских федеральных каналах вдруг ни с того ни с сего появляются произведения в кавычках на тему о том, что крымские татары, предатели, как они предавали сначала большевиков, потом партизан, ну и все такое прочее. Хотя, конечно, никакого отношения, или, по крайней мере, ну вот такого отношения в том контексте, как пытаются представить это российские средства массовой информации, это не имеет. Здесь мы имеем с таким, в общем-то, масштабным случаем историографической фальсификации, когда, в общем-то, по сути, целый крымский миф существует. Вот как раз то, о чем вы говорите, о коллаборационизме, когда вот на этой самой военной арене Крыма в 1941-1944 году якобы существовали некие правильные и хорошие этносы, и, значит, существовали некие такие враги. И преимущественно это были крымские татары, но также греки, армяне, болгары, ну и так далее. То есть все вот те самые нацменьшинства, было, скажем так, да, для сталинского режима это были вот некоторые такие нацменьшинства, которых потом, в общем-то, изгнали с территории полуострова, как нежелательный с точки зрения геополитики элемент. И этот миф, собственно говоря, долгие годы служил оправданием, инструментом вот в руках властей вот этой самой пропагандистской политики. В советское время всегда, ну, собственно говоря, вот как человек, который читал документы подготовительные, например, опять-таки к реабилитационному в кавычках указу о гражданах татарской национальности 67-го года, там черным по белому было написано, что, дескать, ну и представлена огромная куча подготовительных документов, справок, там, исторических каких-то умозаключений, маститых на тот момент историков, которым стоят мемориальные доски, в том числе, кстати сказать, и в Киеве, я уж не говорю там о Москве, стоят вот эти самые мемориальные доски вот этим самым историкам, которые очень старательно пропагандировали вот эту самую идею о том, что крымские татары враги, коллаборационисты, и, в общем-то, все это, к сожалению, сегодня продолжается уже в нынешнем, скажем так, российском и украинском информационном пространстве.
Большое вам спасибо за ваше мнение, Гульнара. И если можно так, я понимаю, что историк не всегда любит заглядывать в будущее, но вот можно ли предположить, там, попробуйте, по крайней мере, предположить, будет ли усиливаться этот мифологический дискурс относительно того, что правильных партизан и неправильных коллаборационистов, разделенных по национальностям в будущем, или рано или поздно эта тема сойдет на нет?
Не, ну, рано или поздно, это если речь идет о веках, я даже не сомневаюсь, что сойдет на нет. Но в условиях тоталитарного государства, а мы с вами, Сергей, может быть, и будем спорить там о нынешнем политическом устройстве России, кто-то говорит авторитарное, я считаю, что после Болотной это уже, в общем, прямой путь, там полшага осталось до тоталитаризма. Но в тоталитарном государстве обязательно нужен враг. В Крыму, оккупированном, в общем-то, естественно, он тоже нужен. И поведение крымских татар для российских нынешних властей, по-моему, оно настолько необъяснимо. Вот, понимаете, когда ты приходишь на чужую территорию, да, со своим порядком, ты должен понимать, что там уже жили люди. И этнос крымско-татарский народ вообще развивался по другому сценарию, в том числе вот в рамках вот этой стигматизированной парадигмы, да, которую, собственно, и создали советские, а теперь уже российские там власти, понимаете, ну и подконтрольные им историки и СМИ. И вот когда вот эти вот самые власти вдруг приходят и понимают, что люди ведут себя немножко по-другому, как они себя ожидали. Ну вот происходит то, что там происходило несколько дней в Крыму назад. Ну мы помним, да, процесс сервера Караметова, ну и вот недавние события, связанные с памятными акциями крымских татар в честь 30-летия московских событий. Но это уже другой вопрос. Я думаю, что если власть в России будет такая, как сейчас, и будет вот эта тоталитарная тенденция усиливаться, то естественно, еще ничего такого в сторону демифологизации вот этой истории не произойдет.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Гульнара Бекирова, крымский историк. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Юрий Шиповал, украинский историк. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Вот сегодня 23 августа, безусловно, день довольно важный с точки зрения национальной памяти, день памяти жертв сталинизма и нацизма. И вот в связи с этим к вам может быть такой больше теоретический вопрос. С вашей точки зрения, действительно ли Европа, Канада и Украина поступают правильно, приравнивая преступления сталинизма и нацизма и пытаясь, по крайней мере, в нашей стране, сфокусироваться на почтении памяти жертв обоих режимов в один день.
Ну, конечно, правильно. Сегодня еще день очень знаменательный, потому что 23 августа 1939 года был подписан пакт Гитлер-Сталин, который называют пактом Риббентропа-Молотова. Это тоже символично для этого дня, когда вот эти заклятые друзья, так сказать, сошлись вот в этом компромиссе. И Риббентроп тогда абсолютно очаровательно написал, что он в Кремле чувствовал себя как среди старых партийных товарищей Гитлеру, когда писал отчет об этой встрече. Вот. Поэтому даже вот это обстоятельство, вот такое совпадение, с моей точки зрения, дает основание говорить о параллелях и проводить параллели. И когда нам кто-то рассказывает, что вот же в Советском Союзе было немало хорошего, я всегда отвечаю, что так и в Германии было немало хорошего. Гитлер накормил нацию, сделал дороги, значит, покончил с коррупцией и так далее. Ну и что, и какую цену за это все потом было, какая цена была за все это заплачена. Поэтому я считаю, что это абсолютно правомерно и правильно.
В сегодняшней Украине практически нет проблем с так называемой героизацией нацизма, в чем неоднократно нас обвиняют, ну, я говорю нас, в жителей этой страны обвиняют из-за российской границы, но есть некоторые проблемы, по крайней мере, мне представляется, что не до конца изжиты, проблемы с почтением к советскому тоталитарному режиму, несмотря на принятые законы о декоммунизации, отдельные рецидивы все еще случаются, например, там на сайте некоторых подразделений Министерства внутренних дел все еще история их выводится из советских частей специального назначения, памятник чекистам в Кировограде, кажется, никуда, в Крапивницком уже никуда не делся, и в связи с этим, вот по вашему мнению, может быть, стоит махнуть рукой, или все-таки следует к советским тоталитаризмам поступить так же жестко, как с немецким тоталитаризмом, осудить его на международном уровне и не допустить возможности его реабилитации и повторения в будущем?
Ну, безусловно, та ситуация, которую вы вот сейчас нарисовали, я полностью подтверждаю, она еще более глубокая и, я бы сказал, худшая значительно. Я не так давно вот побывал в самой что ни на есть провинции, в той же Кировоградской области, и побывал на Киевщине, там тоже я был на съемках документального фильма. Вот. И то, что я увидел, что делается вот в этой глухомане, скажем так, может быть, в хорошем смысле слова, это просто абсолютная постсоветская, посткоммунистическая ситуация, где начальство просто выжидает. Они поснимали памятники Ленину, Ленин лежит там во дворе сельсовета, вот, или областной администрации, а на постаменте ничего нет. Постамент, значит, завернут, как правило, в сине-желтый вот этот вот флаг наш. Вот. То есть у меня такое чувство, что начальство это вот никак не может отважиться сделать какой-то шаг в какую-то сторону. Поэтому, видите, эта ситуация продиктована тем, что делалось тут на этой территории 74 года. Вот, начиная с 17 года. Это все как бы можно объяснять. Но это и следствие того, что раньше не проводилась политика памяти в Украине, такая, которую надлежит проводить. И я в этой связи могу апеллировать к опыту большевиков, которые в 1918 году, еще не зная, выживут они или не выживут, они начали снимать памятники и переименовывать улицы. Специальный декрет был весной 18 года, и Ленин лично контролировал этот процесс. Понимаете, для большевиков это было важно. Вот, мне кажется, в этом смысле надо этот опыт их, так сказать, учесть, вот, и действовать все-таки, несмотря на протесты, несмотря на какие-то там, знаете, ну что, кто протестует? Но надо смотреть всегда, от кого исходит это сопротивление. Поэтому должна проводиться более последовательно политика памяти. Вот, и, конечно, она не должна быть однобокой. Это достаточно сложный процесс.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Юрий Шиповал, украинский историк. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы вернемся через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Игорь Борисович, за 5 лет, как говорит нам опрос Левады-центра, снизилось число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением. Сейчас таковых 39% против 51%. Четверть респондентов объясняют сталинские репрессии политической необходимостью и считают их исторически оправданными. Данные практически не изменились, 22% 5 лет назад было. Что касается вопроса, надо ли вообще вспоминать об этом периоде советской истории, 37% респондентов полагают, что лучше говорить об этом поменьше, и 49% призывали не забывать историю. Это было 5 лет назад. Сегодня соотношение противоположное. Оправдать человеческие жертвы, достигнутым в сталинскую эпоху высокие результаты, готовы 36% опрошенных, и лишь 26% считают Сталина государственным преступником. По мнению заместителя директора Левады-центра Алексея Гражданкина, россияне стали безразличнее относиться к репрессиям после 2014 года, потому что возникли проблемы с Западом, появился запрос на жесткого руководителя, соответствующего советской мифологии, и снизился уровень критики Сталина. Кроме того, мы, конечно, помним, что с 2011 года в Российской Федерации проводится такая жесткая довольно политика в отношении памяти нацистского режима. Законы, которые там инициировал в том числе и депутат Госдумы Яровая, направлены на запрет так называемого пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. И в связи с этим у меня, конечно, к вам такой широкий, можно сказать, экзистенциальный вопрос. Вот как так в современной России уживается суровость по отношению к нацистскому тоталитарному режиму и такая, я бы даже сказал, угрожающая мягкость по отношению к тоталитарному советскому режиму?
Ну, у нас не просто мягкость по отношению к советскому тоталитарному режиму, как вы говорите, у нас фактически культ Сталина, у нас сталинщина, у нас Сталин признан самым выдающимся политиком всех времен и народов. Почему так происходит? Потому что сталкиваются две вещи. С одной стороны, массированная, мощнейшая пропаганда, продуманная, достаточно эффективная пропаганда, которая идет по телевидению, по радио, которая звучит в выступлениях руководителей государства. В то же время есть здравый смысл, есть семейная история, есть какие-то проблески настоящей истории. Вот они противодействуют, они противостоят друг другу. Но официальная пропаганда очень мощная. Поэтому молодежь, которая не знает... У нас вообще нет истории, кстати. Вот это не метафора, это не фигура речи. У нас нет истории, потому что непрерывно идет переписывание. И поэтому молодежь в этой ситуации вообще не может понять, что происходило, что было. Вот в такой чудовищной ситуации находится национальное самосознание, которое подавляется и разрушается. Отсюда такие результаты.
Сегодня, если вы уже говорите о молодежи, и мы сегодня немало говорили о молодежной политике, все-таки новое поколение, родившееся, скажем, там, после 2000 года, несмотря на то, что других руководителей страны, кроме Владимира Путина и Дмитрия Медведева, в какой-то степени не знает, имеет все-таки доступ к достаточно быстрому интернету, к не такой степени зацензурированному интернету, как бы хотелось российской власти. Вот почему нынешняя молодежь так подка, если я вас правильно понял, на эту сталинскую или просталинскую пропаганду? Почему критические материалы о Сталине, которых тоже немало можно встретить в интернете, если поискать, в том числе оригинальные документы, почему она не так хорошо влияет? Или, может быть, я неправильно рассуждаю о нынешней российской молодежи?
Нет, дело в том, что информационный поток очень противоречивый, потому что для того, чтобы докопаться до истины, надо основательно поработать, основательно изучить разные источники. Понимаете, у нас есть потрясающая книга документальная о войне, книга Николая Никулина «Воспоминания о войне», после которой вообще любые разговоры о сталинщине, только шизофреник может говорить, но ее же читали очень немногие. Поэтому вот докопаться, это все, что, знаете, вот я стою сейчас летом на даче, да, я могу себя выращивать бананы на даче? В принципе, могу, но для этого нужны такие усилия, что лучше это не делать. Вот что-то похожее и с истиной, с подлинными документами, с подлинными фактами. Я вот сегодня читал огромный материал
в интернете, который официальный, который объясняет, что подписание пакта Молотова-Риббентропа было огромным успехом для нашей страны, и оно отодвинуло войну. Понимаете, абсолютная ложь, абсолютная брехня. Но тот, кто прочитает первый раз такой материал, он это примет, он с этим согласится. То есть информация – это же не механический процесс, это он идет через личную позицию, собственную позицию. Молодежь все время дурачит, молодежь все время обманывает. Вот я читаю лекции, мне говорят студенты, ну, вроде бы вы, как бы мы с вами согласны, но перед вами был профессор там Маслов такой, который говорил прямо противоположно, и Сталина хвалил. А мы не можем понять, как вообще быть. Как, кто прав? Кто, вроде вы правы, вроде он прав, понимаете? То есть нужна была люстрация, нужна была очистка, нужна была гласность, открытость. Даже то немногое, что в архивах существует. А вы знаете, что вот я прихожу в архив, там сидит два человека. А кто будет работать в архиве? Нет людей. А нужно не просто работать. У вас открыты, слава богу, архивы КГБ. И можно приехать и все почитать. Но и то это в один день позиция не меняется. Это нужно прочитать, изучить, опубликовать, через массовые каналы пропустить. Вот ничего этого не делается у нас.
И последний к вам вопрос, буквально там на 30 секунд. Возможно ли, по вашему мнению, в России декоммунизация хотя бы в таком мягком варианте, как она проходит сейчас в Украине?
Ну, я бы не сказал, что в Украине проходит мягкое. Я очень считаю это огромным успехом Украины. Вот в Польше такой декоммунизации не было. Они только сейчас стали убирать памятники некоторые. Вот. А в России, собственно, вопрос очень простой. Либо Россия выживет, либо Россия сохранится, и это значит, что она проведет декоммунизацию, она вернется к себе, она восстановит свою идентичность, либо России не будет.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Хотя такой довольно страшный прогноз может быть для россиян. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. И говорили мы сегодня о том, как в России и в Украине, и в том числе в Крыму, относятся к Дню памяти жертв сталинизма и нацизма, и пришли к выводу, что относятся, к сожалению, не очень удовлетворительно. С вами был Сергей Громенко, это Радио Крым Реалий, слушайте нас завтра, и ни в коем случае не переключайтесь.